Я благодарю часть организаторов этого семинара за то, что меня пригласили. Для тех, кто меня не знает, я как бы кратко представлюсь, опишу сферу своих интересов. Меня зовут Питанов Виталий Юрьевич. Я являюсь одним из основателей, сотрудником Православного миссионерского апологетического центра «Ставрос». Центр «Ставрос» был создан 5 лет назад, и главной его целью было это разработка апологетики и миссионерской деятельности. То есть вы знаете, что есть очень много организаций, которые относятся к церкви очень негативно, религиозные по своей сути. В первую очередь это, естественно, секты. Но на самом деле сектами все не ограничивается, потому что очень негативно относятся к православию, в том числе и иудеи, мусульмане и представители еще очень многих организаций. И не только религиозных, но в том числе и светских, и атеистических, например. И перед нашим центром руководство церкви поставило задачу изучения предмета, то есть изучения вызовов, которые на данный момент существуют перед церковью, и попытка найти ответы на те вызовы, которые есть. Как я уже сказал, центр возник в 2000 году, и с тех пор мы худо-бедно как-то существуем, развиваемся, находим людей, которые на очень высоком уровне владеют искусством апологетической и миссионерской деятельности, обобщаем опыт и пытаемся в своей просветительской деятельности этот опыт доносить до всех, кому он интересен. У нашего центра есть сайт ставроскрест.ру, или вы можете в поисковике набрать «Православный миссионерско-апологетический центр Ставрос», и вы нас найдете. Там вы можете найти наши статьи, книги, лекции в достаточно большом количестве и познакомиться через это с нашей деятельностью. Я не буду сейчас перечислять направления нашей деятельности, надеюсь, думаю, что это не суть важно. Важно то, что мы стараемся на профессиональном уровне изучать религиозную ситуацию, которая на данный момент складывается, но для нас прежде всего, естественно, важна Россия. И мы смотрим, что с этой ситуацией можно сделать и как нам реагировать на то, что происходит. Естественно, что когда речь идет об апологетике и миссионерстве, первый вопрос, который возникает, это, собственно говоря, а что это такое? К сожалению, так получилось, что если апологетика худо-бедно еще как-то существует на наш момент, ну вот, по крайней мере, можно многие книжки взять старые, которые существуют, вот чисто как дисциплина, то вот уже когда мы касаемся отдельных ее ответвлений, там уже ситуация не настолько благоприятная. Вы знаете, что апологетика, сам термин, он может быть многообразный по смыслу. Апологетическая может быть деятельность как явление, и есть конкретные дисциплины, которые являются апологетическими по своей сути. Ну, например, основное богословие, сравнительное богословие, апологетика как конкретный предмет, сектоведение. Конкретно я являюсь специалистом по сектоведению, я изучаю современные секты, и я ищу возможность с этими сектами работать. И главная цель, которая стоит как передо мной, так и перед другими сотрудниками центра, это как взаимодействовать с сектантами, чтобы они переставали быть сектантами и становились православными христианами. И когда я буду вам сегодня говорить об апологетике, я буду говорить об апологетике не как о конкретной дисциплине, а как сфере деятельности, направленной на извлечение людей из сект и попыток их приведения к православию. В этом заключается апологетическая миссионерская деятельность, о которой мы с вами будем говорить на следующей нашей лекции, на практике, как это делается. Именно вовлечение, ну, я не люблю слово вовлечение, скорее, скажем так, свидетельство о Христе, свидетельство о Церкви, которое может затронуть человека и позволяет ему посмотреть на православие с такого ракурса, с которого он его еще не видел. Но это следующая наша лекция. Итак, я буду говорить о практической апологетике относительно сектантства. И для начала попытаемся обозначить, в чем проблема. Вот существует множество сект. Вроде бы казалось, вот Бог, Бог есть истина. Бог явил с собой всю полноту истины. Любое отпадение от Бога – это страдание, это мучение, это смерть. Идут, находится огромное количество людей, которые идут по этому пути. Почему они идут по этому пути? Неужели они такие слепые? Когда я начинал изучать все это дело, я попытался выделить, где то оружие, которое враг рода людского людей ловит. Изучал очень много организаций, сект, их доктрин, и в конце пришел к одному простому выводу. Вы помните, отцом чего является сатана? Лжи. Я пришел к выводу, что главное оружие против церкви – это ложь. Секты – это организации, которые базируются на лжи. А сектанты – это люди, у которых произошло, или скажем так, у которых нету возможности ложь отделять от истины, и которую ложь воспринимают как истину. И в результате идут по ложным путям, которые вводят их от Бога. И поэтому вот этот первый тезис, который я хочу, чтобы вы запомнили. Главное оружие против церкви – это ложь. Главная задача апологета – это помочь человеку, дать ему некий инструментарий, который поможет ему преодолеть ту ложь, которой он был пленен. В апологетической деятельности существует три цели, которые ставятся для практической реализации. Здесь я поясню. Человек создан по образу и подобию Божий. Если образ Божий дан нам от рождения, то подобие мы достигаем в течение всей своей жизни. Но, как показывает практический опыт, только единицы поднимаются до уровней преподобных. Но это другая история. Но суть заключается в том, что Господь каждому из нас даровал свободу. А это означает, что и апологетика, и миссионерство не могут носить технологический характер. То есть, если вы ожидаете, что сейчас я вам нарисую схему, что сказать, о чем умолчать, и с какими придыханиями, интонацией что-то говорите, человек стал православным человеком, это невозможно. Невозможно именно потому, что человек не робот. В него нельзя заложить программу. Мы не можем заниматься манипулированием. Мы можем свидетельствовать о том, что мы получили через веру, через церковь. Это как свеча, она горит. Но от свечи может загореться другой огонь. Но человек, благодаря свободе воли, может отказаться его зажечь. Мотивы могут быть разные, но свобода воли нерушима. И поэтому нету технологии. И все, о чем я вам далее буду говорить, это рекомендации, которые повышают уровень, шансы на то, что человек выйдет из секты. Но 100% гарантии ни один специалист дать не может. Иисус Христос, уж, как говорится, кто может быть выше, не смог всех сделать христианами. Не рассчитывайте, что кто-то из нас может превзойти Иисуса Христа. Его слышали тысячи, а сколько стали христианами? Итак, какие конкретные цели ставит апологет? Первая цель – это развенчание мифов о церкви. Какую секту вы не возьмете, постоянно возникает некая мифология, которая рисует на нас карикатуру. Я не встречал еще ни одной секты, которая бы объективно и адекватно оценивала, во что мы верим, наши таинства, наши обряды, наше вероучение. Постоянно сталкиваюсь с искажениями. И вот развеивание лжи о церкви, мифов о церкви – это первая задача. Второе – это раскрытие православного мировоззрения и демонстрацию его в доступной форме. Мы должны свидетельствовать о том, во что мы верим, почему мы верим. Потому что, собственно, и еще очень важный момент. Это, к сожалению, встречается особенно у людей, отмеченных высшим богословским образованием. Вот иногда быть слишком образованным плохо. Не в плане того, что богословские знания сами по себе плохие, а в плане того, что многие люди воспринимают богословие как вот философскую некую систему, умом. Но она для них не становится смыслом их жизни. То есть вы во имя этого живете, вы во имя этого готовы умереть. то, собственно говоря, донести вы ничего не можете. Пересказывать какие-то концепции, которые вы прочитали где-то в догматике, много ума не надо. Это никого не зажжет. Люди, когда вы общаетесь, чувствуют, кто вы есть. Если внутри вас этого нет, вы можете прочитать лекцию о догматическом богословии через 10 минут после окончания этой беседы, из головы все уйдет. Поэтому еще раз говорю, огонь либо горит, либо не горит. Рассказывать об огне – занятие бесполезное и неперспективное. И третье – это уметь осуществлять сравнительный богословский анализ. Это уже требует определенного уровня подготовки, потому что, кроме того, что православный миссионер-апологет должен хорошо знать свою веру, я имею в виду именно на доктринальном уровне, он должен знать, с кем он общается, он должен знать, какие тараканы бегают в голове его оппонента и где те слабые места, где та ложь, которую можно обличить, которую можно показать, чтобы человек от этого отказался. Какие предпосылки в самом сектанте, которые могут нам помочь вытащить человека из секты? Таких предпосылок две. Первое – это неразличение лжи. То есть человек, как я уже сказал, недостаточно компетентен, чтобы сделать религиозный выбор осознанно, и потребляет вместо истинного некий суррогат, который ему под видом истины предлагают. И второе – это нежелание зла себе. Если человек понимает разницу между добром и злом, между истиной и ложью, то в подавляющем большинстве случаев, если, конечно, он уже не окончательно развращен, а такие случаи крайне редки, в основном это относится либо уже к откровенным сатанистам или к дьяволопоклонникам, но это уже клиника, с ними вы вряд ли о чем-то договоритесь. А обычные люди, вот если они чувствуют разницу, то они, конечно, от лжи отходят. Как происходит практическая работа? Практическая работа состоит из трех направлений. Это духовное направление, то есть духовная составляющая вашей практической работы. Это психологическая составляющая. И третье – это информация, с которой вы работаете. Я вам сейчас попытаюсь кратко обрисовать и как-то наполнить вот эти три работы. Итак, духовная работа. Об этом я скажу минимум, потому что она заключается в одном простом факте. Православие – это не изучение книг о православии. Православие – это жизнь в общении с Духом Святым, это пребывание в непрерывном духовном преображении. Оно может происходить через таинство, оно может происходить через молитву, как совместную, так и единую. Но суть заключается в том, что мы в себе несем нечто, что не от мира сего. Нечто, что внутри нас даровано нам Богом. Нечто, что является той свечой, которая людей зажигает. Рассказывать на моей лекции об этом бессмысленно, потому что все православие, оно посвящено этому спасению. Тому, чтобы вот этот Дух Святой, который дарован нам в таинстве крещения и миропомазания, в нас возрастал. И если в нас он действительно растет, люди это чувствуют. Потому что мы становимся инаковыми, мы становимся не от мира сего. Мы тогда можем поделиться тем, что в нас есть. Но это вопрос вашей, конкретно каждого человека духовной жизни. Это то, кто вы есть. Не кто вы есть в глазах самого себя или своих друзей, а кто вы есть в глазах Бога. И вот я так понимаю, что вот эта встреча и многие встречи, которые были раньше, во многом, в том числе, наверное, были посвящены и этому вопросу. Не просто, чтобы что-то узнать, а как стать, как быть вот тем. Не говорить, а быть. Следующая психологическая составляющая. Здесь уже можно сказать намного больше, потому что это уже ближе к миру всему. Она состоит из нескольких составляющих в свое число. Это психология грамотного общения с сектантом, то есть как себя вести так, чтобы человек вас захотел выслушать. Потому что если вы неграмотно выстраиваете стратегию общения, то, в принципе, может наступить момент, когда человек вас слушать и не захочет. Не потому, что вам нечего сказать, а потому, что вы ведете себя так, что общение с вами неприятно, что вы человека отталкиваете, и поэтому нужно хотя бы какой-то минимум этикета, знаний элементарных вещей психологических, чтобы общение состоялось. Второе – это знание психологии сектанта, то есть что происходит с сектантом, когда он находится в секте, что у него внутри творится. Не с точки зрения духа, мы не духовицы, не будем себе льстить, а с точки зрения вот банальной психологии. И последнее – это с точки зрения доктрин, а так называемого контроля сознания, то есть какие существуют манипулятивные техники, которые позволяют увеличить шансы на то, что человек войдет в секту. Потому что если вы покажете сам факт существования таких методик, то это уже сильно способствовать будет тому, чтобы человек пересмотрел свои взгляды. Итак, что касается общения. Здесь я не открою Америку. Главный принцип общения – это уважительное отношение к человеку. Не надо человека демонизировать. У нас ничего общего нету только с сатаной. Со всеми остальными людьми, в принципе, у нас много общего. Сектанты, и я здесь полностью согласен с отцом Андреем Кураевым, это одни из лучших людей, которые есть. Вот смотрите, свидетели Иеговы. Чуть ли не каждый день ходят. Ну, я не знаю, вот у нас в стране «Сторожевая Дашня» была запрещена, как экстремистская литература. Я не знаю, вас они ее раздают?
Да.
Знаете, почему они это делают? Они искренне верят, что они вас спасают. То есть этих людей можно во многом обвинить. Но они искренне. И они за это готовы страдать. А много у нас людей, которые готовы страдать за свою веру. Они за свою веру реально страдают. Они реально жертвуют временем, которое могли бы потратить на многие другие вещи. Часто здоровьем, потому что народ у нас разный. Иногда не очень вежливый. Такие случаи тоже известны. Ну, по крайней мере, психологическим здоровьем точно. Но еще раз говорю, что отношение к людям должно быть уважительно. Потому что если вы относитесь к человеку как «вот ты там сатанист, ты служишь злу», но он-то знает, что он не сатанист, он знает, что он искренне стремится служить Богу. Да, у него ложное представление о пути. Так вот, наша задача – помочь ему понять, что этот путь ложный, а не в том, чтобы мы на него навесить ярлык, что сказать «ты сатанист, ты сектант, ты будешь гореть в гиене огненной там, или еще что-то». Вот любой человек, который при встрече с сектантом ведет себя таким образом, он не апологет и не миссионер. Лучше просто отойти, молча пройти, чем вот так себя проявить. Я бы сказал, очень неразумно. А дальше в общении все очень просто. Будь вежливым, не хами, будь внимательным, уважай. Конечно, идеал христианина – это любить ближнего своего. Но если я вам задам вопрос, что готов ли каждый из вас любить первого встречного, ну, наверное, вы, как и я, потому что я, честно скажу, недалеко до такого идеала. Я не всегда даже себя сдержать могу, встречаясь с некоторыми ближними по своей работе. Вы, надеюсь, в этом плане выше меня, лучше, более терпеливая. Ну вот, общие такие принципы нужно соблюдать. Что касается причин вовлечения, почему люди входят в секты. Ну тут опять причин очень много может быть. Все я их не назову, назову только некоторые. Например, гордыня, когда человек хочет стать причастным к какой-то эзотерической тайне. Или, например, бессмысленность жизни. Появляется секта, и у него появляется смысл в жизни. Хороший стимул стать сектантом. Или, например, банальная лень. Чтобы чего-то достигнуть в жизни, если у тебя папа невысокий чиновник или не очень богатый какой-нибудь человек, надо много работать. Хорошее образование, много труда. То есть это время, труд, силы, пот. А появляется какая-нибудь организация, которая говорит, да не надо это все, это ерунда. Вот давай мы там магией займемся, пару обрядов сделаем, и тебе деньги в большом количестве пойдут, или еще какие-нибудь удовольствия. Или ты тут пройди пару курсов, у тебя проблемы в общении с людьми, а ты вот несколько курсов пройдешь, у тебя проблемы исчезнут, ты начнешь манипулировать людьми, и все, что хочешь, сможешь сделать. И такое, пожалуйста, сколько тренингов, сколько сект, которые спекулируют. На чем? Обратите внимание, секты на чем спекулируют? На наших страстях, на наших слабостях. Или, например, страх. Я реально встречал одного молодого человека, который занимался магией. Я ему говорю, а зачем? Зачем ты это делаешь? Он говорит, а как? А как можно жить? мире без магии. То есть, понимаете, у него в сознании вообще нет понятия промысла Божия, что Бог есть, что жизнь – это несколько, это не поле для манипуляции какими-то тонкими планами. У него в сознании этого нету. У него мышление настроено на то, что там надо совершить какой-то обряд, и у меня появятся деньги. Вот красивая девушка, но на меня не обращает внимания. А вот я сделаю ментальной любви, и все, любовь до конца, так сказать, жизни. Вот вся вот эта чушь, которую головы, опять же, убивают. Ну и бывают психические заболевания. Но тему психических заболеваний не затрагиваем, потому что с психически больными людьми должны работать профессионалы. В Санкт-Петербурге, где я живу, я эту проблему решаю так. У меня есть знакомый врач-психиатр, и если есть подозрение, что у человека проблемы выходят за пределы, я просто звоню и говорю, что вот такой-то человек, он готов с тобой пообщаться, разберись, это мой клиент или это твой клиент. Сколько было случаев, когда реально помогали, и многие негативные психические состояния профессиональный врач мог снимать. Поэтому человек, который профессионально занимается вот апологетикой, миссионерством, не должен на себя брать все функции. Он должен четко понимать пределы своей компетенции и то, где вы можете помочь человеку, а где вы должны отойти в сторонку и, может быть, позвать специалистов, которые реально могут человеку помочь. Знаете, когда я только начинал этой деятельностью заниматься, было очень мало литературы. И вот однажды, когда мне надоело в сотый раз объяснять банальности к тем людям, которых я консультировал по выходу из сект, я решил вместе с моими друзьями создать книгу, которая была написана, которая сейчас выложена в интернете. Она была написана специально для людей, которые не профессионалы, но которые столкнулись с проблемой и хотят просто понять, что на базовом уровне надо делать. Эта книга называется «Введение в сектоведение». Вы можете ее найти на очень многих сайтах сейчас. Она озаглавлена моей фамилией, Питанов ее. Потому что есть разные введения в сектоведение. Есть Дворкина, Чернышова, Романа Михайловича Коня. Вот надо то, которое под моей фамилией. То есть вот тем, кто из вас захотят глубже вникнуть в тему, о психологии и прочее, я рекомендую эту книгу прочитать. Найти, еще раз говорю, я не проблема. Питанов Ю. «Введение сектоведения». Итак, давайте немножко поговорим теперь, как на практике общаться с сектантами. Не дай бог, чтобы кто-то из вас столкнулся. Обычно люди, которые не ожидают, что это произойдет, ну, в их жизни это приходит. И они начинают совершать очень много глупостей. Когда они совершат все ошибки, какие только можно, они находят профессионала и просят «помоги». Ну, я вам обозначу, опять же, буквально несколько рекомендаций практических, именно с психологической точки зрения, которые вы можете применить на практике. Первое. С человеком можно договариваться о чем-либо, при условии, если есть контакт. Нет контакта, разорвали отношения, вы ничего с человеком сделать не сможете, ну, разве что только молиться. И поэтому первое требование – не допустить разрыва отношений с человеком, который попал в секту. Второе. Мы с вами люди очень импульсивные, не знаю, как вы, я очень. А это означает, что мы очень часто, имея определенную, как мы считаем, правильную позицию по тому или иному вопросу, стремимся ее продавить. Мы стремимся, чтобы вот наша правильная точка зрения победила неправильную точку зрения, и ради этого готовы, ну, если человека не убить, то высказать ему много-много приятных и, может быть, не совсем приятных вещей. Так вот, помните, сектанту с вами должно быть комфортно. Потому что если ему с вами будет некомфортно, он с вами общаться не будет. Это обязательное правило. И поэтому вы можете быть умным, образованным, начитанным, знающим много чего, но если вы не умеете себя вести, то вы, наверное, опять же, не занимаетесь не своим делом. Следующее. Классическая ошибка. Люди собирают информацию о сектах, потом эту информацию сбрасывают сектанту. Ну, тоже вариант, тоже вариант. При этом не учитывается несколько моментов. Первый момент. В очень многих сектах против любой критики делают прививку. Ну, например, те же свидетели Иеговы говорят, что сатана борется с христианами, и как гнали первых христиан, так будут гнать и тебя, потому что ты стал свидетелем Иеговы. Вы приходите, он говорит, я стал свидетелем Иеговы. Вы ищете в интернете много интересной информации, распечатываете или еще каким-то образом, даете человеку, А у него установка: сатана будет тебя искушать. И что вы делаете? Подтверждаете пророчество, обещание секты. Конечно, вот сатана начал искушать. Он не будет вникать в содержание. Потому что, чтобы человек начал вникать в содержание, нужно его подготовить к этому. Просто тупая подборка информации и слив ее человеку ничего не дает. Абсолютно. Поверьте, это проверено. Опытом и неоднократно. Поэтому вам надо подготовить человека, чтобы он информацию воспринял. И если у вас есть много компромата, компромата почти на любую секту найти можно просто море. Не спешите его выдавать. Надо дождаться момента, когда человек захочет слушать этот компромат, когда вы сможете его начать реально давать. Дальше. Люди, ну, опять же, это касается, в первую очередь, меня, конечно, люди самолюбивые. Они считают, я, по крайней мере, точно, что я очень умный, и что, значит, моя позиция правильная, а все остальные, ну, скажем мягко, в большинстве случаев не всегда правы. Отсюда, если вы человеку будете давать тезисы, и если он будет воспринимать это как готовое решение, которое вы ему предлагаете, он его воспринимать не будет. Разумный подход – не давать тезисы, а через систему наводящих вопросов предлагать подумать над темой. Почему? Потому что если вы вовлекаете человека в размышление, он начинает плоды размышлений воспринимать как свои. А если вы ему просто даете готовый разжеванный материал, это не его, он над этим не думал, он не мучился над этим. Поэтому старайтесь не столько дать готовое, сколько человека подтолкнуть к размышлению, подводить его к определенным мыслям, но ни в коем случае не выливайте на него уже готовые какие-то выводы. Следующее. Помните, что в коррекции взглядов человека огромную роль играет не то, что вы говорите, а то, как вы это говорите. И я бы даже более сказал, на первоначальных этапах имеет мало значения содержание, но имеет огромное значение форма. Это опять же зависит от вас, от того, насколько хорошие вы коммуникаторы, насколько вы умеете, готовы и хотите общаться с человеком. Если умеете, хорошо, если нет, лучше не лезть. Есть одно золотое правило. Если человека попытались вывести из секты, и это сорвалось, следующим, кто будет выводить человека из секты, будет тяжелее, чем вам. Потому что у него уже есть опыт, и он убедился, что на самом деле секта права, а эти православные просто люди, которые вот не понимают, почему я здесь нахожусь, почему это хорошая организация, они просто клевещут на нее, и все. Но это факт, опять же. Поэтому либо вы умеете делать это и готовы потратить много времени на изучение, на работу с человеком, либо лучше, опять же, не лезьте. Это тот случай, когда, знаете, вот как в медицине. Ну, не врач, не изображая себя врача. Человек, твой клиент, здоровее будет. Теперь информационная работа. Итак, как я уже сказал, духовная работа, вы уже поняли, это что вы есть. Психологическая работа, то есть общение, что из себя представляет человек, и некоторые азы общения, которые я только что перечислил. И следующее – это информация. Итак, вы общаетесь с человеком, и вы хотите ему некую информацию дать. Он готов вас слышать. Что же нам делать? Как нам подавать логику? Я попытаюсь сейчас кратко нарисовать схему. На самом деле, по любой секте можно отдельную схему рисовать. У нас с вами очень мало времени на самом деле. Я еще и половину не рассказал, а у нас время-то течет очень быстро. Ладно, я попытаюсь очень быстро пройтись, чтобы как бы понять. Итак, вы общаетесь с человеком. Первая задача – это разобраться, в чем проблема. Я это называю постановкой диагноза. У человека есть определенная система взглядов. Вы должны через задавание вопросов, через беседу разобраться, то есть ответить на вопросы, во что верит человек, почему то, во что он верит, он считает истинным, и что это человеку дает. На этом этапе вы не вступаете в споры, не обсуждаете, вы просто слушаете и задаете вопросы, которые вам позволяют глубже понять, во что человек верует и почему. Второе действие, которое происходит на этом первом этапе, это зондаж его мнения о православии. На этом этапе вы должны разобраться, что человек думает о православии, почему он отвергает православие, И что в православии надо изменить для того, чтобы он православие считал истинной религией, чтобы он был готов стать православным? На первом этапе ваша задача – сбор информации. Вы как бы тестируете его сознание, его мировоззрение, его систему ценностей. Вы рисуете как бы в своем голове карту, во что он верит. Смотрите, какие там слабые места, что делать дальше. Следующий этап. Я условно его называю оценочный стандарт. Если вы общаетесь с любым человеком, вам обязательно нужно иметь некие точки соприкосновения. Если вы говорите по-английски, а он по-китайски, разговора, наверное, не будет. Если вы не имеете представления об общих ценностных понятиях одного человека и другого, если ваша система ценностей просто существует в параллельных мирах, наверное, вы ни о чем не договоритесь. Вы должны, прежде чем начать обсуждать какие-то более глубокие вопросы, определиться, вот в каких точках вы соприкасаетесь. Я бы выделил ряд точек. Не претендую на то, что это единственные точки, но, на мой личный взгляд, вот они такие. Это неприемлемость лжи, соблюдение логических законов, полнота в изложении фактов, отсутствие двойных стандартов, развлечение мнений и фактов. Неприемлемость лжи. Вы можете задать человеку вопрос, скажи, вот если тебе православный человек даст книгу о твоей организации, а ты там найдешь ложь из биографии лидера, из ложной изложения доктрин, как ты к этой книге отнесешься? Ты отнесешься к этой книге плохо. Ты посчитаешь, что автор этой книги как минимум некомпетентен в тех вопросах, которые он обсуждает. Скажи, а вот если православный человек возьмет книгу, написанную лидером твоей организации о православии, и найдет там вот информацию такого же плана, как относиться к этому лидеру? То есть либо он некомпетентен, либо он лжец. И тот и другой вывод о чем говорит? Что, наверное, это не самый надежный человек для того, чтобы на его трудах строить свою духовную жизнь. То есть и там мы говорим о том, что мы ложь не принимаем. Ты не принимаешь ложь с нашей стороны, если ты ее найдешь. Но ты готов отвергнуть ложь, которая может быть со стороны твоей организации, если мы ее там найдем. Соблюдение логических законов. Ну, я не знаю, наверное, большинство из вас все-таки логику изучало в высших учебных заведениях. И, наверное, знает, что такое логика. Логика – наука правильного мышления. Нарушение логических законов. То есть сама логика, она не определяет истину. Она определяет правильный ход логических построений, которые человек делает. И знание логических законов, знание истинных аргументов, ложных аргументов позволяет правильно мыслить. И с человеком нужно договориться, что ложные аргументы мы должны отвергать. Любой учебник серьезный по логике вам расскажет, что это такое. Вот кто не изучал, рекомендую просто познакомиться. Дальше. Отсутствие двойных стандартов. Логика примитивно простая. Что можно вашим учителям, то можно нашим учителям. Если вы, например, считаете, что все религии ведут к Богу, но любая критика вашей организации – это проявление нетерпимости, то можем ли мы считать проявлением нетерпимости любую критику со стороны вашей организации по отношению к православию или, например, к другим каким-то религиозным организациям? То есть, что можно вам, то можно нам. Если мы что-то себе запрещаем, то и вы себе это запрещаете. Иначе мы будем не в равноценном состоянии. Развлечение мнений и фактов. Очень много и очень часто рассказывают разных небылиц. Но нужно различать, когда нам рассказывают байки о истории, там, церкви, там, истории, я не знаю, там, Древней Руси, там, или еще о чем-то, и реальные факты. Например, если вам приходит человек и говорит, что 1000 лет назад Русь была крещена, и в течение вот многих столетий Русь и Россия формировалась в рамках православного взгляда на мир, православной системы нравственных ценностей и так далее. Это правда? Это правда. Но если приходит человек, который и скажет, что, вы знаете, а вот если бы там 1000 лет назад не произошло крещение, и злой князь Владимир не уничтожил 9 миллионов несчастных язычников, парой сотни своих воинов. Так вот еще раз говорю, что если он скажет, что, знаете, если бы христианства не было на Руси, то мы бы сейчас с вами все летали на Виманах, все бы жили в отдельных пятиэтажных коттеджах, и у каждого был бы Мерседес. Это не факт, это ваше мнение, что якобы христианство привело к деградации, а не к расцвету России, к расцвету каких-то других стран. То есть нужно различать, вот где факт, а где некие фантазии на тему. И вот отсекать фантазии, которые ничем не обоснованы. Следующий этап, который наступает, это этап, я называю, испытание веры. Итак, мы уже имеем представление, во что человек верит, почему он в это верит. Мы уже знаем, почему человек отвергает православие, мотивы отвержения православия. Мы договорились о том, что у нас есть некие точки соприкосновения, которые позволяют нам оценивать любую информацию с общих позиций. И дальше наступает испытание веры. Здесь это может происходить совершенно по-разному. Можно обсуждать какие-то исторические вопросы, богословские вопросы, можно обсуждать доктрину конкретной секты, можно обсуждать, во что верят православные. То есть здесь очень широкое поле деятельности. Главное, чтобы вот это обсуждение было честным, никто не уходил. Лучше договориться, чтобы обсуждение шло по одной конкретной теме, потому что у сектантов есть такая дурная привычка прыгать. Как только они чувствуют, что они плывут, они раз и другую тему начинают. И так может до бесконечности, знаете, такие вот переплывания из одного темы в другую. Так вот лучше говорить, так вот беседуем на эту тему и давай с разных сторон ее четко разберем и закроем, чтобы все. И также нужно понимать на этом этапе, что православные апологеты ни в коем случае не должны становиться в позицию всеоправдания. Когда все, что делают православные христиане, это хорошо, а все, что делают остальные, это всегда плохо. Надо быть объективным. Если мы честно посмотрим на историю христианства, мы видим, что христиане совершали и великие подвиги, и, простите, великие преступления. Это факт. Нравится это кому-то или нет? И поэтому мы должны быть честны. Если мы пытаемся оценивать организацию, которую мы изучаем, с представителем, которую полемизируем, мы должны признавать, да, вот был какой-то факт, да, и это плохо. Мы не считаем. Ведь люди очень часто боятся говорить о каких-то прегрешениях, не понимая, что, помните, как Жеглов говорил, эффективность милиции оценивается не по степени краж, а по степени раскрываемости. И, собственно говоря, христианство оценивается не потому, что в христианстве был Иуда, а потому, что были апостолы, которые почти все, за исключением апостола Иоанна, приняли мученическую смерть. Поэтому еще раз говорю, христианство надо оценивать по вершинам, по идеалу, который христианство предлагает. А не потому, что некоторые люди до этого идеала не дотягивают, а некоторые просто свалились в откровенный, может быть, даже сатанизм. Это надо понимать. Итак, следующая фаза общения, и в ней возникает очень важный вопрос. Критерии. Как оценивать? Какие критерии мы выдвигаем для того, чтобы оценивать истинность или ложность? Я опять же приведу ряд критериев, которые выделили мы в процессе своей практической работы. Опять же, я не настаиваю на том, что все эти критерии являются единственно возможными. Но, как показывает наш опыт, это реально работающие критерии, которые позволяют достигать определенных результатов. Итак, первый критерий, библейский. Его часто применяют при беседе с НЭО, постпротестантами. То есть теми, для кого Библия является авторитетом. Это вопрос толкования. Вопрос толкования Священного Писания. Вы знаете, есть такой тезис «Соло скриптура, только Писание». Есть немало людей, которые живут, говорят, мы живем по Библии, вы, православные, живете по преданию. А в Библии же написано, что предание старцев удаляется. Ну а вы вот не хотите, вот вы нарушаете Библию, не хотите. Библия сама себя толкует, Библии достаточно и прочее, прочее, прочее. То здесь нужно затронуть несколько вопросов, например, Библия толкует сама себя, тогда почему столько существует протестантских направлений, которые никак не могут друг с другом договориться? Все учат разному, потому что явно свидетели Иеговы, ну никак, не очень сильно похожи на тех же баптистов. Между баптистами и адвентистами много различий, между, не знаю, лютеранами и пятидесятниками много различий. В общем, как-то вот непонятно, а тезис-то один и тот же, соло скриптура, только Писание. А каждый толкует по-другому. И, например, первые христиане, опять же, если вы изучали текстологию, знаете историю появления Священного Писания, вы знаете, что упоминание в тексте Нового Завета Священного Писания – это какое Писание? Это Ветхий Завет. Потому что апостол Павел там или остальные апостолы, они же не писали «пишу я Священное Писание». Они писали послания определенной церкви. Они были не настолько нескромными людьми. Это потом церковь восприняла тексты, которые они создали, как навеянные Духом Святым, как часть священного предания церкви, потому что само священное писание возникло в рамках священного предания и толкуется в рамках священного предания по своему смыслу. И без священного предания превращается в сборник цитат, в который можно обосновать, в принципе, любые доктрины. «Нет Бога, помните, сказал безумный в сердце своем, нет Бога». И там много чего еще интересного можно найти, если вот так просто брать и воровать цитаты, толковать. Поэтому можно задать вопрос, хорошо, но только Писание, ну замечательно, а первые христиане-то как без Нового Завета жили там? Ну, чисто исторически известно, что там первые, по-моему, первый текст появился где-то через 30 лет, 30-40 лет от Вознесения Христова. А до этого что было? Что они ничего о Христе не знали, что ли? Как они узнавали-то? Откуда? Да, из священного предания, которое живо, живо и будет жить в церкви. Дальше. Библия – историческая книга. Если вы изучаете историю Библии, вы знаете, что она утверждалась постепенно. Были споры по очень многим книгам, там Апокалипсис не все принимали, там некоторые другие тексты, и что где-то к 4 веку примерно уже все сформировалось. Так задаем себе вопрос, а кто были те люди? Ведь текст был собран, а ведь было много апокрифов, как мы знаем, и сейчас эти апокрифы существуют. Были люди, которые водимы были Святым Духом, который указал этим людям, что вот оно текст, вот это Слово Божие. А не там какой-нибудь там еще Евангелие от Никодима какого-нибудь или еще что-нибудь там. Но если они были водимы Святым Духом, а кто они были, во что они верили? Давайте посмотрим. Христианство – историческая религия. Давайте посмотрим, кто были те люди, во что они верили, которые Библию написали. А не были ли они православными христианами? Ну почему же вы, с одной стороны, признаете плоды деятельности этих людей, а с другой стороны, отрицаете за ними боговодительство? Это же странная позиция, правильно? В общем, еще раз говорю, много можно найти аргументов, я не буду во все углубляться. Следующий, исторический. Правдива ли биография основателя секты и насколько адекватно передается история религиозной организации, которой принадлежит ваш собеседник? Как показывают практические факты, основатели сект – большие выдумщики. Когда начинаешь их читать, то просто диву даешься, какие великие люди с нами рядом существуют, а мы вот все не в курсе. То есть они там уже чуть ли не горы сдвигают, судя по тому, что они о себе пишут, конечно. А когда начинаешь знакомиться с их биографиями по несектантским источникам, узнаешь много интересного. Например, о том, что значительная часть их биографии – это просто вымысел, который ничем не подтверждается, кроме голословных заявлений самих вот этих авторов. Ну, например, Чарльз Рассел, один из основателей, первый основатель секты свидетелей Иеговы. На самом деле, как бы потом ее второй президент как бы развил, Рутерфорд, ну, тоже очень важный человек. Но многие свидетели Иеговы знают, что он, например, свои книги ставил выше, чем Священное Писание, что он был пойман на фактах мошенничества, что его жена уж сбежала от него, потому что, простите, он был бабником. Этот человек претендует на пророчество, что он был пророком. Ну, простите, ну как-то Священное Писание предъявляет некие требования пророкам. А если пророки, мошенники, лжецы и бабники, то, наверное, это не тот идеал святости, который мы можем в Священном Писании найти. А самый интересный вопрос, а почему рядовые члены вашей организации об истории организации ничего не знают? Ну, например, о том, что второй президент вашей организации был алкоголиком. Это было времена сухого закона, и ему из Канады виски привозили. И были свидетельства о том, что он выступал перед многотысячной толпой, а перед тем, как выступал, там бутылку мог выпить. Вот это нормальный духовный лидер? Я уже не говорю о лжепророчествах и прочих удовольствиях, которые там можно найти. Но главное, они этого не знают. Почему? Вы так стыдитесь своей истории? Почему вам в нее не углубиться? Ведь если человек делает выбор, один из самых важных в своей жизни, он должен его делать как? Он должен делать его компетентно. А компетентность подразумевает, что вы изучаете историю организации, в которую вы хотите войти. Вы смотрите на образ жизни людей, которые принадлежат этой организации. Вы изучаете ту доктрину, которую эта организация предлагает. А если от вас вдруг что-то пытаются скрыть, если вы вдруг что-то не получаете или получаете как в кривом зеркале, разве это можно назвать нормальным духовным путем? Следующее – богословский или теологический? Это надо изучить доктрину конкретной секты и уметь делать сравнительный анализ, то есть как бы попытаться взглянуть на богословие этой секты с позиции православного богословия. Это уже сложнее, Это требует определенной подготовки. Но, в принципе, такой подход, он очень здравый. И если человек компетентен, то это дает достаточно интересные плоды. Следующий – религиоведческий. Очень часто секты начинают рассказывать о разных религиях, о православии, там, о каких-нибудь восточных религиях. Тут, опять же, нужно обратить внимание на то, насколько адекватно, насколько честно это все рассказывается. Очень часто люди, которые принадлежат той или иной религии, когда они начинают читать, что об их религии рассказывается в разных трудах разных сектантов, не узнают свою веру. И это, к сожалению, не исключение, это чуть ли не поголовная ситуация почти всегда. И тогда справедливо задать вопрос, опять же, они некомпетентные или они сознательно лгут? А мы с вами что договорились? И некомпетентность и ложь – признак недостойного выбора своего духовного пути. Наверное, нужно искать другой духовный путь, где люди компетентны и где люди не лгут. Логично? Логично, мне кажется. Следующая – духовная практика. Особенно это вопрос, который касается общения с восточниками, то есть люди, которые востоком увлекаются, и с эзотериками. Там существует тезис, что теоретическое учение подтверждается духовной практикой. И здесь, опять же, нужно четко разбираться, что, во-первых, не существует духовного опыта в чистом виде. Когда речь идет о духовном опыте, то о чем идет речь? О том, что ведь мы свой духовный опыт напрямую передать не можем. Мы о нем рассказываем. А раз мы рассказываем, значит, в нашем духовном опыте присутствуют некие теоретические предпосылки его получения. Я сел в позу лотоса, я считаю, что я есть Бог, я начал концентрироваться, ко мне пришло озарение, я понял, что все есть Брахман, а я есть Бог, который еще не осознает, что я Бог. Но почему я вообще сел в позу лотоса? Потому что мне сказали, что это надо сделать, чтобы этого достигнуть. То есть теоретическая предпосылка толкает к совершению духовной практики. И когда идет интерпретация духовного опыта, то она оценивается не сам по себе, а оценивается через определенные мировоззренческие очки. Например, не буду сейчас говорить, основатель одной секты однажды к нему явилось некое темное облако, которое заявило, что это Божья Матерь. И этот человек заявил, конечно, да, вот я достоин Божьей Матери, сейчас Христос придет. Что? Божья Матерь. Ему явилось темное облако в его молитве, заявило, что оно Божья Матерь, то, что явилось. И этот человек, да, все, я ж пророк, я великий пророк. Божья Матерь явилась, завтра Христос придет. Апостолы пусть подождут, я подумаю, принять ли их еще. Я ж пророк, великий. Православный это подход? Но почему человек так воспринял свой духовный опыт? А потому что он считал это нормально. У него не было представления о прелести. У него не было представления минимального об аскетике, об оценке духовного опыта. Это был гордый человек. И он оценивал свой опыт с позиции вот этой своей гордыни, отметая вот весь святоотеческий опыт, который говорит об осторожности отношения к видениям, ко снам, ко всем вот этим сверхъестественным вещам. У него этого не было. Я уже не говорю о том, что о внутреннем самоконтроле, как... Да даже если Христос ко мне явится, я не достоин. А если у человека установка, конечно, я достоин. Это христианское. Это смирение. Это признак величайшей гордыни. Это падение. Это бесовщина. Откровенно. Но человек этого не понимает. Почему? А у него в голове, что вот это норма. Это правильно. Поэтому, когда вам говорят, что духовный опыт якобы чего-то доказывает, он ничего не доказывает. Он доказывает, что ваша вера в то, во что вы верите, привела к тому, что вы получили некие переживания, и все. Но она ничего не доказывает больше. Опять же, это тоже большая тема для разговора. У меня есть статья на эту тему, кому интересно, можете... Есть лекция тоже на эту тему, вы на нашем сайте все сможете найти. Следующий, научный. Очень часто сектанты ссылаются на авторитет ученых и говорят, наука доказала то-то, наука доказала то-то. Здесь две проблемы. Первое. Обычно люди имеют очень смутное представление о науке как предмете. Потому что, чтобы делать голословное заявление какое-либо и говорить, вот это знание является научным, у него есть некие критерии, которые позволяют, ну, там, экспериментальная проверяемость, там теоретические базовые другие принципы есть. Есть такой предмет, обычно его в аспирантурах изучают, называется философия науки. Это конкретная дисциплина философия науки, которая рассматривает науку как предмет изучения, ее цели, задачи, методологию, границы научного познания. И если вы будете знать представление о предмете, то когда вам попытаются фальшивку предложить вместо реальных знаний, вы сможете их различить. Поэтому, опять же, я вам сказал, компетентное развлечение, оно в этом заключается, что когда вам подсовывают ложь, вы достаточно компетентны, чтобы ее вычленить и удалить. Это требует работы. Это требует элементарного хотя бы образования. Если вы не изучали это в институте, изучайте самостоятельно. Слава Богу, сейчас это не проблема вообще. Это вопрос желания. Желание это изучать. Следующая логика. То есть является ли учение секты внутренне непротиворечивым, используют ли в секте ложные аргументы. Опять же, я вам уже говорил, что логика – это наука правильного мышления. Если человек использует откровенно ложные аргументы, то значит, собственно говоря, что человек не имеет правильного мышления. Ну, приведу конкретный пример, например, Агни-йога, цитирую. «Так, если отцы церкви зовут прошлое, то служители света зовут будущее». То есть какая установка? Отцы церкви зовут прошлое. Значит, какие отцы церкви? Плохие, правильно? Прогресса нету, нету эволюции, вот как-то куда-то там архаизм, разрушение, деградация. Вот отцы церкви. Тот же автор. В христианстве я придерживаюсь веры первых отцов христианства. Это что, тех, которые в прошлое зовут? Вам не кажется, что как-то это... Но первый тезис – отцы церкви зовут прошлое, то есть отцы церкви плохие, а второй тезис – я придерживаюсь веры первых отцов. То есть я что, значит, тоже плохая? То есть они либо плохие, либо придерживаются, вы для себя считаете хорошими, прогрессивными, эволюционистами. Если вы придерживаетесь веры первых отцов, значит, и они, простите, не прошлое зовут. Вы же в будущее устремлены, как вы сами пишете. Значит, и они тоже. То есть нельзя быть одновременно и так, и так. Это внутреннее противоречие, нарушение логических принципов. Два взаимоисключающих утверждения одновременно не могут быть истинными. Ну, банальный тезис, всем известный. Так вот и здесь то же самое. Следующий, этический. Очень часто разные деятели на словах провозглашают одно, а на практике совершенно другое. Этический признак – это когда говорят о том, как нас любят, как нас уважают, что все религии на самом деле это хорошо, что православные христиане могут оставаться православными христианами. Начинаешь читать поглубже и читаешь примерно следующее. «Я, Махатма, укажу на величайшую главную причину почти двух третей бедствий, преследующих человечество с тех пор, как эта причина сделалась силой. Это религия в любом своем виде у всех народов». Ну, дальше идет призыв уничтожить все религии, естественно. А следующий тезис – мы всех любим. В частности, вот Махатма Ленин – великий человек. А уж как он любил православных христиан?
У Бахаи тоже самое.
А везде. У меня есть книга на эту тему. Я изучил все основные учения, которые проповедуют, что якобы все религии идут к Богу. Кто из них в это не верит? Они все хотят заменить христианство, и все считают, что христиане христианами оставаться не должны. Все. Это просто двойные стандарты, о которых мы с вами говорили. Потому что очень многие люди, прочитав А, Б, уже не читают. И в этом проблема. Что как бы они видят то, что на публику, а то, что на публике не лежит, ну что там реально провозглашается, они этого уже не видят. И это тоже, кстати, проблема. Следующее – это отношение к критике. Знаете, мой личный опыт показывает, что у православных христиан есть одно очень интересное качество. Нет, конечно, мы все критикуем себя, но мы же все скромные. Сразу же, после того, как критикуем всех, кто нам попался на глаза. Бывает. Редко, но бывает. Конечно, мы все смиренные себя, но вот я уже просто столько раз и в интернете читал, и лично. И о собратьях, и о сестрах, особенно о сестрах любят. Развлечение такое, хобби. О священниках, там, даже об архиереях некоторых любят басни рассказывать разные. Не всегда хорошая. Сплетни, одним словом. Так вот, критика, как бы мы с вами ни говорили, но в православии она присутствует. Точно присутствует, я знаю. А в сектах нет. Православного христианина, который критикует братьев, сестер, настоятеля, правящего архиерея, не проблема найти. Найти свидетеля Иеговы, который критикует организацию «Сторожевая башня», Где вы такое видели? Так вот, один из признаков секты как раз – запрет на критику. Не читайте критических книг. Почему? Потому что это порнография духовная. Свидетель Иеговы. И не только у них. Адларжа, например, я читал как-то его книгу. Пророки Божии, ну, естественно, это он, пророк Божий, это люди, посланные Богом. Тот, кто отвергает пророка Божьего, отвергает Бога. Тот, кто критикует пророка Божьего, тот тоже отвергает Бога. А я пророк Божий. Он еще, интересно, о православии писал. Но он же на Украине находится. Вот некоторые люди зачем-то ходят к каким-то православным святым в лавру, поклоняются. Я не понимаю, а зачем, когда тут я есть? Правда, хороший тезис, да? Ну, что можно сказать? У нас остается буквально 5 минут. На следующей, через 10 минут лекции мы с вами будем говорить о миссиологии и о практике миссионерской деятельности. Если у вас сейчас есть какие-то вопросы, в оставшиеся 5 минут, может, на пару вопросов я успею ответить.
А как вы считаете, может быть, вот как раз в отношении критики, потому что мы ведь тоже считаем, что у отцов в том числе не читайте тех, кто не устоялся в вере, других учений, не вступайте в споры. Особенно тоже говорится с тем, чтобы не поколебалась ваша вера.
Вы, когда мы читаем святых отцов, святые отцы много интересного писали, мы четко должны понимать, что назидание, когда человек пишет, он пишет, обычно обращаясь к конкретной аудитории. Вот я, например, занимаюсь профессиональной апологетикой, вот я эту макулатуру читаю. Поверьте, удовольствия не получаю. Это бред обычно. Но если ко мне подойдет человек и скажет, а должен ли я читать, вот обычный человек православный, эту литературу, скажу, нет. Ты даже ее и держать дома не должен. Почему? Я профессионал, я уже столько искушал с этим. Я знаю, что там будет. Мне это уже не колышет, мне это уже все. А если человек неутвержденный, его можно совратить. Они умеют совращать. И поэтому тут четко нужно понимать, кому можно, а кому нельзя. Это не означает, что я такой умный, а все остальные идиоты. Это означает, что, чтобы чем-то заниматься, нужно быть внутренне к этому готовым. Если вы достаточно духовно уже искушенный человек, если вы получили на это благословение, есть определенные знания, пожалуйста, вы можете читать это все, и вам это, может быть, и не повредит в большинстве случаев. Но если, простите, вы не знаете ни православных догматов, если вы не понимаете разницу между свидетелями Иеговы и православными христианами, и не можете ее даже как-то вычленить, как определить, что истинно, что есть ложь, тогда вас могут красивостью привлечь. Не истинностью, а красивостью формы. И вы за ложью пойдете только потому, что она красиво была преподнесена. Вы не различите, что это ложь. Вы поймите, людей соблазняют не откровенным злом, а нечто, что может человека привлечь. Вот, не знаю, наверное, здесь много рыбаков. Так вот, чтобы рыбку поймать, надо червячка надеть. Содержание определенное должно быть. И людей совращают, обещая хорошие вещи, очень часто, но обещания ложные. Если вы не умеете ложь отличать от истины, если вот тут на том уровне, хотя бы то, что я сейчас в общих чертах сказал, не сможете сами провести анализ, вам лучше этим не заниматься. Ну, потому что реально вы можете попасть в ситуацию, что книги почитаете, на собрание походите, а потом там начнете Хари Кришна петь или в зал царств свидетелем Иеговы ходить. Ой, если ваши близкие оказались в секте, то лучше всего этим вам и заниматься. Если, конечно, вы хотите их вытащить из секты.
Но если уже разрыв связи.
Ну, это, понимаете, каждый человек сам определяет степень своей жертвенности по отношению к другому человеку. Если вот вы не чувствуете в себе силы, ну, положитесь на волю Господа, в конце концов, на всю волю Его. А если вы чувствуете себе силы, если вы готовы потратить время, если вы готовы бороться, значит, вы этим будете заниматься.
Скажите, пожалуйста, а вот стоит ли пользоваться такими инструментами, как критика каких-то моментов исторических? Ведь могут этим же инструментом воспользоваться и против нас, и о грешности, как вы сказали, у нас очень много. Так стоит ли вообще вот в этом поле Надо бороться и смотреть, у кого более грязное белье.
Человек побеждается не критиканством, а демонстрацией идеала. Важна не та грязь, которая есть, а то благо, которое можете принести. Апологетика, она без миссионерства пустая трата времени. И, собственно говоря, если вы занимаетесь только критиканством, если ваша задача разрушить веру человека, но взамен вы ничего человеку не даете, то вы зря этим занимаетесь. И поэтому, что касается инструментов, которые вы можете использовать, любой инструмент, знаете, это как врач во время операции. Вот где-то нужен скальпель такого размера, где-то нужна игла, где-то еще что-то нужно, но врач определяет это в процессе конкретной работы. Вот нельзя дать один совет на все случаи жизни. Может быть, нужно. Может быть, в этой ситуации не нужно, а в другой будет нужно. Может быть, именно в этот момент не нужно, а в следующий будет нужно. Понимаете, вот я вам сказал, нету, это не технология. Апологетика и миссионерство – это, с одной стороны, набор определенных знаний, с другой стороны, это милость Божья и это дар. И это желание. Вот, может быть, Бог не хочет, чтобы вот этот человек вышел из секты через вас. Ну, вот такая воля. Вы не знаете промысла Божия. Поэтому вы должны использовать простой подход. Делай все, что можешь, а дальше будет так, как будет. Все. Если ты видишь, что есть польза от этого аргумента, используй. Если не знаешь, какой может быть эффект, то, может быть, не надо. Это уже вопрос опыта в том числе.